Беседа десятая. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Первое послание к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 4. Первое. Намереваясь перейти к речи о епископстве, апостол показывает вообще, каков должен быть епископ, не относя своего увещания, собственно, к Тимофею, но беседуя с ним, как бы со всеми, и через него наставляя всех. Что же он говорит? «Если кто епископство желает?» «Я не порицаю такого, — говорит, — так как это дело управления. Если кто имеет такое желание, и притом домогается не одного начальства и власти, но и исполнение обязанностей, свойственных управлению, то я не порицаю его, доброго дела желает, — говорит. Так и Моисей желал этого, но не одной только власти, и притом желал в такой степени, что слышал следующие слова: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами?» Исход, глава 2, стих 14. Кто таким образом желает, пусть желает. Епископство называется так потому, что представляет собою надзор над всеми. Но епископ должен, говорит, быть непорочен, одной жены муж. Говорит это, не поставляя в качестве закона, как будто без этого ему нельзя было сделаться епископом, а только полагая предел неумеренности. Потому что у иудеев позволено было вступать во второй брак и в одно время иметь по две жены. «Брак у всех да будет честен» — послание к евреям, глава 13, стих 4. А некоторые полагают, что сказанное здесь значит, что он должен быть мужем одной жены. «Непорочен», сказавши «непорочен», он назвал всякую добродетель. Таким образом, если кто сознает себя виновным в каком-нибудь преступлении, то он нехорошо делает, желая такого звания, от которого он удалил себя своими поступками, потому что такому следует не повелевать, а повиноваться. Начальник должен быть светлее всякого светильника и вести жизнь безукоризненную, так чтобы все смотрели на него и по его жизни устрояли свою собственную жизнь. И не без причины апостол поступает так, преподавая такое наставление. Но так как и он сам намеревался поставлять епископов, касательно чего он делает увещание и в послании к Титу, и так как, по всей вероятности, многие могли желать этого сана, то он по этому поводу и заповедует это. «Трезв», — говорит, — то есть он должен быть прозорливым, со всех сторон иметь тысячу глаз, должен быть проницательным и не помрачать умственного своего взора. Действительно, много есть таких случайностей, которые не дают ясно видеть, как совершаются дела, потому что и скорби, и заботы, и бесконечные занятия, и многое другое — накопляется со всех сторон. Итак, епископ должен быть неусыпно бодрствующим, имеющим попечение не только о своих делах, но и о том, что касается других. Он должен бодрствовать, пламенеть духом и, так сказать, дышать огнем, в большей мере нести труды и обязанности, нежели полководец, который день и ночь обходит воинство, обо всем иметь заботу и попечение. Целомудрен, благочинен, странно любив. Так как и многие из подчиненных имеют такие качества, в этом отношении и они должны быть равны начальникам, то апостол, показывая преимущество епископов, прибавил «учителен». От подчиненного уже этого не требуется, но требуется более всего от того, кому вверена эта должность. Не пьяница. Не о том говорит здесь, кто упивается вином, но о человеке дерзком и заносчивом. Не бийца. Здесь идет речь не о тех, которые бьют руками. Что же значит «не бийца»? Так как есть люди, которые безвременно возмущают совесть братьев, то, мне кажется, он здесь намекает на них. Не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Если таким образом человек, связанный узами брака, заботится о мирских делах, а епископ не должен заботиться о мирских делах, то как он говорит «единой жены мужу»? Некоторые полагают, что здесь он указывает на такого епископа, который был бы свободен от брачных уз. А если не это должно здесь разуметь, то, что он, имея жену, может жить, как будто не имея ее. Он справедливо в этом случае делает уступку, как бы покоряясь господствующему обычаю того времени. Всякий, кто захочет, имеет возможность из этого сделать надлежащее употребление. Подобно тому, как богатство с трудом открывает вход в Царство Небесное, и между тем часто люди богатые входили в него, так точно и брак. Впрочем, что ты говоришь, скажи мне? Беседуя о епископе, сказал, что он должен быть не пьяницею, но гостеприимным, между тем, как надлежало бы сказать что-нибудь более важное. Отчего, например, не сказал, что епископ должен быть ангелом, не быть подверженным ни одной человеческой страсти? Не указал тех великих требований, о которых говорил Христос и которые обязаны исполнять далее подчиненные, что нужно распять себя и постоянно в руках держать свою душу, о чем и Христос говорил. Пастырь добрый полагает душу свою за овцы. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. И опять, и кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. Но сказал, не пьяница. Благие можно иметь надежды, если в этом нужно наставлять епископа. Отчего ты не сказал, что он должен отрешиться от земли? Но даже того ты не заповедал епископу, что заповедал мирянам. Что же он говорит к последним? Итак, умертвите земные члены ваши, послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. И опять, ибо умерший освободился от греха, послание к Римлянам, глава 6, стих 7. И еще, но те, которые Христовы, распяли плоть, послание к Галатам, глава 5, стих 24. И Христос говорит тоже, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. Итак, почему он не сказал этого? Потому что таких немного можно было найти. Между тем много требовалось епископов, которые бы предстоятельствовали в отдаленных городах. Второе. Поэтому, так как впоследствии могли возникать наветы против церкви, то апостол по этой причине говорит об умеренной добродетели, а не об этой возвышенной и выспренной, потому что многим свойственно быть трезвенным, честным, целомудренным. «Детей, — говорит, — содержащий в послушании со всякой честностью, потому что следует на самом себе показать пример. В самом деле, кто поверит, что покорит себе чужого тот, кто сына своего не умел держать в зависимости? Хорошо управляющий домом своим. Так говорят и внешние, что хороший домоправитель в скором времени может сделаться хорошим правителем дел общественных. И церковь есть то же самое, что малый дом. И подобно тому, как в дому находятся дети, жена, слуги, и над всеми возвышается своей властью муж, так и в церкви не иное, что, а то же самое. Есть дети, жены, слуги. Если же предстоятель церкви имеется участником своей власти, то и там муж имеется участницей жену. Но здесь должно заботиться о пропитании вдовиц и девственниц, и там тоже муж имеет на своем попечении рабов, дочерей. Впрочем, вообще домом управлять легче, поэтому как может управлять делами церковными тот, кто и дом свой нехорошо устроил? После этого, сказав «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепищись о Церкви Божией», стих 5, присовокупляет «не из новообращенных», по буквальному значению «новонасажденного», стих 6, разумея здесь не того, кто был бы юн возрастом, а новооглашенного. «Я, — говорит, — насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 6. Следовательно, он сказал это, желая указать на этого последнего новооглашенного. Иначе, что препятствовало сказать «не юному»? Но почему же он сам, скажешь, поставил епископом Тимофея, несмотря на то, что он был молод, о чем и свидетельствует, говоря к нему, «никто да не пренебрегает юностью твоею»? Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 12. Потому что знал, что он, Тимофей, обладал многими добродетелями, что он достиг великого совершенства в жизни и, зная об этом, говорит к нему в послании. «Ты из детства знаешь священные писания», второе послание к Тимофею, глава 3, стих 15. А что он соблюдал строжайший пост, это видно из следующих слов. «Употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 23. Кроме многого другого, и об этом писал к нему. Поэтому, если бы он не знал о столь великих его добродетелях, то и не писал бы, и не поручил бы столь высокого служения ученику. Итак, ввиду того, что в то время многие из язычников обращались и крестились, апостол и говорит, новокрещенного, то есть новооглашенного, не вдруг возводите на высоту власти. Если он прежде, нежели сделается учеником, вдруг будет поставлен учителем, то впадет в высокомерие. Если, не научившись повиноваться, займет место начальника, то сделается надменным. Потому и прибавил, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом, какому тот подвергся за свою гордость. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Стих 7. Справедливо, он мог подвергаться поношению с их стороны. И, вероятно, потому самому он и сказал «одной жены муж», хотя в другом месте говорит «ибо желаю, чтобы все люди были, как и я», первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 7, то есть в воздержании. Итак, чтобы не увеличить затруднений этому делу, если бы потребовал более совершенной жизни, он отыскал не столь возвышенную добродетель. Нужно ведь было в каждом городе поставить предстоятеля. Послушай, что он пишет к Титу. «Чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Послание к Титу, глава 1, стих 5. Но что, если имеющий хорошее свидетельство и пользующийся добрым мнением на самом деле не будет таким? Конечно, здесь можно предвидеть великие затруднения, потому что едва ли могут люди праведные заслужить себе у врагов хорошее мнение. Впрочем, в настоящем случае он не одно это выставляет на вид. Он не сказал, надлежит ему иметь свидетельство, но надлежит ему также иметь доброе свидетельство. То есть, между прочим, и это, а не одно только это. Но что, если без всякого основания станут о нем говорить худо, из ненависти, особенно потому, что они язычники? Нет, того не бывает. Потому что человека безукоризненной жизни и они уважут. Каким же образом, скажешь ты? Послушай, что он говорит о самом себе. В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стихи 7 и 8. Не жизнь его порицали, а проповедь. Поэтому и сказал «при порицаниях». На них, апостолов, клеветали, что они льстецы и обманщики ради их проповеди. И это делали потому, что не могли ни в чем укорить их жизни. В самом деле, почему никто не сказал об апостолах, что они любодеи, нечестивцы и корыстолюбцы, но льстецы? Что относилось к одной только проповеди? Не потому ли, что они вели жизнь безукоризненную? Очевидно, потому. Поэтому и мы так должны жить. И тогда и об нас никто не станет худо говорить, хотя бы это был наш враг или неверный. Кто ведет праведную жизнь, тот и у них становится достойным уважения, истина и врагам заграждает уста. Каким же образом он может впасть в сеть? Когда часто и в те же самые будет впадать грехи, в какие и они. Если он будет таким, то дьявол скоро поставит ему и другую сеть, и они скоро умертвят его. Если же должны иметь свидетельство от врагов, то тем более от друзей. А что действительно тому, кто ведет жизнь непорочную, нельзя услышать о себе худых отзывов, послушай, что говорит Христос. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. А если скажешь ты, он будет оклеветан, и случайно подвергнется несправедливому обвинению. Может и это случиться, но в таком случае не должно его избирать из среды других, потому что это внушает большие опасения. Надлежит ему, говорит, также иметь доброе свидетельство. Пусть поэтому поступки ваши будут светлы. Подобно тому, как никто не назовет солнце темным, даже сам слепой, потому что он стыдится идти против общего мнения, так и совершенно праведного никто не станет порицать. Правда, язычники часто клеветали на них ради их верований, но праведные их жизни не порицали, напротив, вместе с другими удивлялись и приходили в изумление. Третье. Будем поэтому жить так, чтобы не хулилось имя Божие. Не будем ни гоняться за человеческую славу, ни вести себя так, чтобы о нас составилось дурное мнение, но будем соблюдать надлежащую меру и в том, и в другом, в котором вы, сказано, сияете, как светило в мире. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 15. На то ведь и поставил Он нас, чтобы мы были подобны светилам, чтобы мы соделались учителями других, чтобы мы стали закваскою, чтобы мы обращались как ангелы с людьми, как мужи с малыми детьми, как духовные с людьми душевными, чтобы и те получили пользу, чтобы мы соделались семенами, чтобы приносили обильный плод. Не были бы нужны слова, если бы жизнь наша сияла в такой степени. Не были бы нужны учители, если бы мы творили дела благие. Никто не остался бы язычником, если бы мы были христианами как следует, если бы мы соблюдали заповеди Христовы, если бы мы благодушно переносили обиды и насилие, если бы мы, будучи укоряемы, благословляли, если бы, терпя оскорбления, воздавали добром, то никто не был бы столь диким, чтобы не обратиться к истинной вере, если бы так все вели себя. И чтобы вы узнали это, укажу пример. Один был Павел, и столько людей привлек к себе. Если бы мы все были такими, то сколько вселенных мы обратили бы? Теперь христиане многочисленнее язычников. Между тем, когда другим искусством один может научить 100 отроков, здесь, несмотря на то, что есть много учителей, и что их гораздо больше, нежели учеников, никто не присоединяется. Учащиеся взирают на добродетели наставников, и если видят, что и мы того же желаем, того же ищем, чего и они, то есть почести и власти, то как они могут почувствовать уважение к христианству? Они видят жизнь порочную, души земные, видят, что мы столько же пристрастны к деньгам, как и они, и даже еще больше. Перед смертью так же, как и они, трепещем, боимся бедности наравне с ними, в болезнях, как и они, ропщем, одинаково любим власть и силу, и, мучаясь сребролюбием, стараемся уловить благоприятный случай. Итак, ради чего они станут веровать? Ради знамений? Но их уже больше нет. Ради жизни праведной? Но она уже погибла. Ради любви? Но ее и следа нигде не видно. Вот почему мы дадим отчет не только в своих грехах, но и в погибели других людей. И так, по крайней мере, теперь воспрянем, станем бодрствовать, покажем на земле житие небесное, будем говорить наше же жительство на небесах. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 20. И на земле станем совершать подвиги. Но и у нас, скажет иной, были великие мужи. Каким образом я стану веровать этому, может возразить язычник. Я не вижу, чтобы вы делали то же самое, что они делали. Если нужно об этом рассуждать, то и мы, скажут они, имеем великих философов, по своей жизни достойных удивления. Но ты покажи мне другого Павла или Иоанна, а ты не в состоянии сделать этого. Как после этого не станет язычник смеяться над такими нашими речами? Как ему не остаться в своем неведении, когда он видит, что мы любомудрствуем только на словах, а не на деле? Ведь теперь за один обол каждый готов и убить, и быть убитым. За клочок земли ты заводишь бесконечные тяжбы, а за смерть сына все приводишь в смятение. Я уже оставляю без внимания все другое, над чем следует проливать слезы, именно гадание, прорицание, наблюдение примет, судьбу, изображение, повязки, ворожбу, припевание, чародейство. Воистину, велики эти преступления, и достаточны, чтобы возбудить гнев Божий, потому что даже после того, как Он послал Сына Своего, мы дерзаем совершать это. Что же остается нам делать? Ничего больше, как только плакать. Ведь едва меньшая часть мира спасается, но погибающие радуются, слыша, что не они одни будут терпеть это, но вместе со многими другими. И чему тут радоваться, когда за самую радость они будут наказаны? Не думай, что там так бывает, как здесь, что если имеешь соучастников в несчастье, то получаешь утешение. Откуда это видно? Я объясню тебе. В самом деле, скажи мне, если бы кто, будучи приговорен к сожжению, увидел, что вместе с ним сжигают и его сына, и обонял смрад от его тела истекающий, то уже ли бы он не умер? Конечно. И почему так, я скажу тебе. Если те, которые не подвергаются мучениям, взирая на то, что совершается, приходят в оцепенение и теряют присутствие духа, то тем более испытывают это те, которые переносят те же страдания. И не удивляйся, послушай, что говорит один мудрец. «И ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам». Книга пророка Исаии, глава 14, стих 10. Человеческой природе свойственно сострадание, и мы сокрушаемся о несчастье других. Скажи мне, уже ли отец, видя, что и сын его наравне с ним терпит наказание, находит в этом утешение или же, напротив, увеличение своих страданий? Или муж, видя жену, или человек человека, разве не больше мы тогда сокрушаемся? Да, скажешь ты, но там нет таких страданий. Знаю это и я, но будут другие, более жестокие. Тогда будет плач безутешный, когда все станут смотреть друг на друга, когда все будут терзаться. Скажи мне, разве те, которых изнуряет голод, получают утешение от того, что их горе разделяют с ними другие? Или какое утешение в том, если сын или отец, или жена, или внуки подвергнутся одинаковому наказанию? Или если видим друзей в несчастье, то уже ли находим в этом утешение? Нет. Нет. Напротив, еще более усиливается наша скорбь. Кроме того, есть бедствия, которые по самой жестокости своей не приносят утешения, хотя и бывают общи всем. Например, положим, лежит кто-нибудь в огне, и другой также. Каким образом они будут утешать друг друга? Скажи, прошу тебя, если когда мы страдали сильную горячкою, то уже ли не исчезла тогда для нас всякая тень утешения? Без сомнения, так. Когда несчастье одолевает нас, тогда душа не находит уже больше средства утешать себя. Или не видишь, сколько те, которые лишились мужей своих, могут насчитать других жен, которые претерпели то же самое? И между тем скорбь их от этого нисколько не уменьшается. Не будем же питать себя такою надеждою, но будем искать единственного утешения в том, чтобы принести покаяние во грехах и держаться доброго пути, ведущего на небо, чтобы мы могли получить Царство Небесное благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.